Великий комбинатор отправился в гостиницу, вытащил из-под кровати чемодан с миллионом, который валялся рядом со стоптанными башмаками. Некоторое время он смотрел на него довольно тупо, потом взял его за ручку и выбрался на улицу. Ветер схватил Остапа за плечи и потащил к Приморскому бульвару. Здесь было пустынно, никто не сидел на белых скамейках, изрезанных за лето любовными надписями. На внешний рейд, огибая маяк, выходил низкий грузовик с толстыми прямыми мачтами. «Довольно», — сказал Остап, — «золотой теленок не про меня, пусть берет, кто хочет, пусть миллионерствует на просторе». Он оглянулся и, видя, что вокруг никого нет, бросил чемодан на гравий. «Пожалуйста», — промолвил он, обращаясь к черным кленам, и расшаркался. Он пошел по аллее, не оглядываясь. Сначала он шел медленно, шагом гуляющего, потом заложил руки в карманы, потому что они вдруг стали ему мешать, и усилил ход, чтобы победить колебания. Он заставил себя повернуть за угол и даже запеть песенку, но уже через минуту побежал назад. Чемодан лежал на прежнем месте. Однако с противоположной стороны к нему, нагибаясь и вытягивая руки, подходил гражданин средних лет и весьма обыкновенной наружности. «Ты куда?» — закричал Остап еще издали. «Я тебе покажу хватать чужие чемоданы! На секунду оставить нельзя, безобразие!» Гражданин недовольно пожал плечами и отступил. А Бендер снова потащился с золотым теленком в руках. «Что ж теперь делать?» — размышлял он. «Как распорядиться проклятым кушем, который обогащает меня только моральными муками? Сжечь его, что ли?» На этой мысли великий комбинатор остановился с удовольствием. «Как раз в моем номере есть камин. Сжечь его в камине — это величественно. Поступок Клеопатры. В огонь. Пачка за пачкой. Что мне с ними возиться?» Хотя нет, глупо. Жечь деньги — пижонство, гусарство. А что я могу на них сделать, кроме непманского жранья? Дурацкое положение. Музейный заведующий собирается за 300 рублей Лувру чинить. Любой коллектив каких-нибудь водников или кооперативная корпорация драмписателей за миллион может выстроить полунебоскреб с плоской крышей для лекций на свежем воздухе. Остап Бендер, потомок янычаров, ни черта не может сделать. Вот навалился класс-гегемон на миллионера-одиночку. Размышляя о том, как поступить с миллионом, великий комбинатор бегал по аллеям, садился на цементный парапет и сердито смотрел на качающийся за волнорезом пароход. Нет, от пожара придется отказаться, жечь деньги трусливо и неграциозно. Нужно придумать какой-нибудь эффектный жест. Основать разве стипендию имени Балаганова для учащихся заочного радиотехникума? Купить 50 тысяч серебряных ложечек, отлить из них конную статую Паниковского и установить на могиле? Инкрустировать антилопу перламутром? А может быть... Великий комбинатор соскочил с парапета, озаренный новой мыслью. Немедленно ни минуту он покинул бульвар и, стойко выдерживая натиск фронтальных и боковых ветров, пошел на почтамт. Там, по его просьбе, чемодан зашили в рогожку и накрест перевязали бичевой. Получилась простецкая с виду посылка, какие почтамт принимает ежедневно тысячами и в каких граждане отправляют своим родственникам свиное сало, варенье или яблоки. Остап взял химический карандаш и, возбужденно махнув им в воздухе, написал «Ценное народному комиссару финансов Москва». И посылка, брошенная рукой дюжего почтовика, рухнула на груду овальных тючков, торбочек и ящиков. Засовывая в карман квитанцию, Остап увидел, что его миллион вместе с прочим грузом уже увозит на тележке в соседний зал ленивый старичок с белыми молниями в петлицах. «Заседание продолжается», — сказал великий комбинатор. «На этот раз без участия депутата сумасшедших аграриев О. Бендера». Он долго еще стоял под аркой почтамта, то одобряя свой поступок, то сожалея о нем. Ветер забрался под макинтош Остапа. Ему стало холодно, и он с огорчением вспомнил, что так и не купил себе второй шубы.